Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Опыт настоящей христианской жизни во святых отцах свидетельствует о том, что важнейшим является не только внешняя праведность для спасения, такой правильный внешний образ жизни, но и внутреннее преодоление греха. Когда человек не только внешне хорош, правильно себя ведет, и в других религиозных системах определенная нравственность предусматривается, и многие соплеменники, современники Христа, те же фарисеи, книжники, вели себя внешне праведно. Но Господь их обличает за их гордыню, за их превозношение. И Христос говорит в Евангелии, мы слышим такие слова: «Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Ну, то есть, исходя из этих слов, мы можем понимать, что состояние самого человека, в том числе внутреннее, нравственное, духовное, зависит во многом именно от него самого. От него самого, конечно же, мы должны разуметь, что с помощью Божией. Недаром говорится, что Царство Небесное внутри вас есть. То есть Царство Небесное созидается Богом в душе человека тогда, когда человек действительно этого восхочет, возжаждет истины всем своим существом. Почему и говорится, что основная заповедь о любви к Богу именно звучит так, что «возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, всей силою твоею». И замечено, что святые отцы, они были удивительно бесскорбны внутренне. Не то, что они не имели внешних скорбей, искушений, опасностей, гонений, болезней, злословия против них направленного и так далее и тому подобного. Каждый святой всякого рода испытаний, как мы знаем из житий святых, как правило, очень много вкусил, очень много выпадало на долю настоящих святых, настоящих христиан испытаний. Но те из них, кто действительно достигли истинной святости, победы над грехом, они не имели внутренней скорби по поводу тех или иных обстояний, тех или иных испытаний, потому что они были исполнены настоящего терпения, исполнены настоящего смирения. То есть не от внешних опасностей, не от внешних воздействий зависит полнота благодати в человеке, а от отношения самого человека. Если бы мы действительно были исполнены истинного смирения, а святые отцы указывают, что настоящего смирения мы, если еще не святы, не знаем, потому что его действие подобно действию благодати, оно таинственно. Оно неизреченное. Это сама благодать. Это сам Господь, когда приходит на помощь, тогда, когда сам человек эту помощь действительно может вместить. Даже можно такой пример привести из области психофизической, что ли, деятельности каждого человека. Что, например, такое стресс, так называемый? Вот мы говорим, сейчас много человек испытывает стрессов. Это у одного человека депрессия, уныние, печаль. Мы все это в той или иной степени испытываем на себе. Но, как правило, что такое этот самый стресс, так называемый? Это психофизическая реакция организма. И реакция вполне естественная на какие-то обстоятельства, трудные, тяжелые, вызывающие у человека напряжение, вызывающие у человека какой-то страх, неприятие, отторжение. ну и так далее и тому подобное. И реакция организма бывает, ну, у всякого человека различная, но, как правило, это приводит к какому-то угнетенному состоянию. Ну, кто к чему склонен. У кого-то, к примеру, там даже напряжение в мышцах возникает, которое можно снять только с помощью там, специалиста. Это реакция, допустим, организма естественная, но она с духовной точки зрения неправильная. Потому что если бы мы были исполнены смирения, мы бы не испытывали так называемого стресса, мы бы так не реагировали. Потому что мы бы все воспринимали спокойно достаточно. Не то, что равнодушно, но если бы мы были полностью насыщены благодатью Божией, если бы действительно благодать Божия в нас, она была бы во всей полноте, и мы ее не лишались, потому что не можем удержать, то мы тоже были бы в этом смысле бесскорбны. Мы бы действительно благодарили Бога за все. Мы могли бы смело сказать не только формально, но и по сути, что слава Богу за все. Да хоть что бы вокруг ни происходило. Там гонения, скорби, землетрясения, войны, какие-то личные трудности, болезни, утраты. Да, это порой бывает тяжело, но даже сама смерть, даже угроза физической гибели не может на самом деле христианина отлучить от Бога. А если нас ничто не может отлучить от Бога, о чем апостол говорит, что ни скорбь, ни теснота, ни меч, ни гонение, ничто не может отлучить меня от любви Божией, отлучить нас. Если ничто нас не может отлучить от Бога, если мы, в принципе, будучи христианами, можем и должны быть с Богом, то что нас может сокрушить? Что нас может напугать? Что может быть для нас настолько прискорбным, что мы можем впасть в отчаяние, в ропот, как будто Бога нет, как будто Бог навсегда удалился. Да, святые подвижники испытывали порой такие состояния, когда Господь удалялся, чтобы испытать их, чтобы они действительно понимали, что они без Бога ничто. Святые отцы, которые опытно проходили такой искус борьбы с собственными страстями и прямой борьбы с дьяволом, с бесами, они свидетельствуют, что опасность духовного прелещения даже для подвижника велика. Почему здесь Господь и говорит, что смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Человек, когда действительно не стал еще преподобным, не достиг полного просвещения внутреннего, он источает и свет, и тьму. В нем все перемешано. И только когда, благодаря очень серьезным трудам, испытаниям, искушениям, приходит смиренное сознание, действительно такое настоящее своих немощей, тогда только действительно может быть исполнен уже чистого света божественной благодати. А пока в жизни человека обычного, в общем-то, свет, который в нем есть тоже изначально, потому что каждый человек по образу Божьему создан, и образ Божий в человеке не изгладим окончательно, но в состоянии греховной пораженности свет в человеке порой перемешан с тьмой страстей и грехов. И вот здесь далее в евангельском чтении, когда Господь говорит эти слова о том, что светильник тела есть око, то есть нет внешних опасностей и воздействий, главная опасность, а от внутреннего состояния человека многое зависит. Далее евангелист говорит, что когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Очень серьезный упрек здесь адресован фарисею. То, что его внешняя праведность и вся эта ритуалистика, которой фарисеи и книжники вообще жизнь в Израиле всю обыденную окружили, она вообще ничего не значит, если внутренне человек не просвещен. если внутренний человек тоже неправеден. А Господь указывает, что внутренность фарисеев, внутренняя их жизнь, истинная их нравственность, на самом деле не нравственность, а нечто исполненное хищение и лукавство. То, что фарисеи были и гордыми, и сребролюбивыми, и в этом смысле могли вести себя вполне хищнически, используя всякую роду казуистику, оправдывая якобы законом Моисеевым это собственное хищничество. И Господь здесь дает просто элементарное указание. Зачем вот этим крючкотворством заниматься? Кто там руки помыл, кто не помыл? Вы лучше милостыни бы давали из того, что у вас есть. Потому что фарисеи элементарно забыли о милости, о милостыне, о том, что надо не обогащаться за счет других, а еще и помогать ближним. Это настолько они забыли, что когда Господь здесь это говорит, это, можно сказать, своего рода откровение. Для такого, ну, привычного даже христианского сознания как бы даже непонятно. Ну, даже так это не то, что непонятно, а ну что здесь Господь говорит, вот творите милостыню, это все? Это весь рецепт исцеления от этой уже праведности. Но на тот момент это действительно очень серьезное указание. Потому что иногда, парадоксальным образом, человек, даже считающий себя верующим, может забывать о самых элементарных вещах. Как откроешь святых отцов, аскетов, много говорится о молитве, о борьбе со страстями, о посте. Мало святые отцы говорят, что надо идти делать добро, надо чем-то делиться, надо творить милостыню. В меньшей степени об этом говорят. Почему? Разве это менее важно? Да нет, просто святые отцы считали, что это элементарно, это должен каждый христианин понимать, что это надо делать, что на это лишний раз даже указывать как-то странно. А на самом деле нет. Для многих из нас это не очевидно почему-то, хотя мы считаем себя христианами. Многие из нас озабочены, как, чего, сколько поститься, чтобы причаститься, успел ли я все правило прочитать, не съел ли я чего-либо, будучи в гостях, там какой-то салат был подозрительный. Скорее всего, он был с яйцом, ну там с майонезом. В майонезе тоже предполагается, что, видимо, яйцо есть, если, конечно, это не особый какой-то легкий постный майонез. И вот это главная проблема. Хотя, на самом деле, проблема это чисто фарисейская. А то, что меня просили о чем-то, я сказал, нет, не могу. Я тут занят, мне тут некогда. А то, что не просили, а ситуация была такова, что надо было бы помочь, вот, хотя и не просят, но очевидно, что Христос к этому призывает. Так нет, отмахнулся, отмахнулись. Потому что прямо не попросили, а что я буду сам инициативу тут проявлять. Ну и так далее и тому подобное. К сожалению, наша обыденная жизнь, она часто из таких вот уловок, чтобы не перетрудиться, что-то от себя не оторвать, чем-то не пожертвовать и состоит. Мы в этом очень часто бываем достаточно изощренно себя ведем. А не чтобы напротив вести себя изощренно в том, чтобы ради Христа кому-то чем-то помочь, что-то от себя оторвать. Вот только какая-то мысль появилась, что здесь я что-то устал, здесь бы я не пойду, да здесь лучше я промолчу, да здесь я вызываться не буду. А сказать, а наоборот, а как же? А Христос, а Его заповеди? Он же ждет, что я здесь чем-то должен другому, там, кому-то помочь. И поступать согласно вот этого побуждения, мотива нет. Мы очень себя жалеем, очень о себе самих печемся. И печемся, конечно, и в плане спасения. Как поступать так, как все правила соблюсти, чтобы спасаться. Главное правило, на самом деле, это правило о любви, о следовании за Христом не на словах, но по сути. Вот как апостол говорит в послании к фессалоникийцам, к саунинам, «Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии, Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам не о чем нужно было рассказывать». Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». О чем здесь говорит апостол Павел? О том, что когда в свое время он с учениками тоже проповедовал им вере Христа, это нашло в саунинах, там, в фессалоникийцах такой отклик, что о их поведении благом, о их поведении святом слава пронеслась в округе. Так что не надо было еще что-то проповедовать отдельно, о чем-то рассказывать, ну вот так убеждать еще, потому что слова словами, убеждения убеждениями, богословие богословием, такое внешнее словесное, а лучшее свидетельство – это настоящая жизнь христианская. Когда, видя, как христиане себя ведут, как в древности о христианах язычники говорили, посмотрите, как они любят друг друга. А если о нас будут говорить, что посмотрите, они считаются христианами, а живут не лучше нас, а то и хуже. Осуждают, завидуют, угрызают друг друга, ничего доброго от них не добьешься, одно осуждение. Тогда это будет как раз в осуждение нам. Если здесь апостол говорит, что верующие истинно, действительно, обратившиеся от идола к Богу живому, истинному, значит, кто обратился, ожидает с небес Сына Его, который воскрес и воскресением избавляет нас от грядущего гнева. Что такое грядущий гнев на самом деле Божий? Грядущий гнев Божий – это когда история земной цивилизации окончательно закончится, и у человека уже не будет никакой лазейки, никакой автономии от Бога, никакой возможности самостоятельного, самостного греховного существования. Тогда каждый человек предстанет на суд Божий, каков он есть, для того, чтобы войти в благую вечность, где Бог всяческих будет во всяческих, как говорится же в Священном Писании. То есть Бог будет везде и во всем. Если Бог будет везде и во всем, то что же такое ад? Что же такое гнев Божий? Гнев Божий – это на самом деле полнота любви Бога, как говорят святые отцы. Один из древних святых отцов, преподобный Исаак Стирин, так говорил, что пламень гиенский, поражающий грешника в аде, как бич, это на самом деле огонь божественной любви, который воспринимается грешником, как попаляющий его. То есть, если Бог будет во всем полнотой своей благодати, то для тех, кто Бога любит, это будет рай, царство небесное, абсолютное, безусловное благо, неизреченное для нас до конца еще пока. А для человека, который чужд Богу внутренне, у которого, как говорится, свет, который он думает, что он свет, а на самом деле это тьма, тот будет заперт внутренне для Бога. И это будет попаляющим тогда его огнем, любовь Бога самого. Но ад в этом смысле заперт изнутри. Сам человек запирает себя от Бога в аде собственных страстей, собственной такой непросвещенности и нежелания быть просвещенным. Но у нас, верующих во Христа, прямая, можно сказать, задача наша и непосредственная возможность и то богатство веры, которое нам дано, все это подразумевает, что действительно мы должны быть и внешне, и внутренне просвещены всей полнотой благодати. И тогда свет, который истинным светом Христовым является, и который просвещает всех, и который мы должны тоже в себе содержать и источать, он не будет иметь никакой тьмы. Аминь.